Мы уже говорили на прошлом уроке на нашу недельную главу, что есть претензия, тяжкая претензия к разведчикам и к народу Израиля. Тоже нам сказано, что в Имасу Берец Хемда они презрели желанную землю. И народ Израиля расплачивается за это уже много тысяч лет. Все изгнания, они, корень их в этом самом презрении к Святой Земле. И по большому счету нам надо разобраться с самим собой. Вообще, что такое Святая Земля? В чем смысл? Понимаете, это, разговаривать о важной Святой Земле – это не удел сионистов. У них точно нет понятия, у нерелигиозных сионистов, Святая Земля. Я как-то видел вопрос поставленный, в чем разница, когда хороший еврей учит Тору в Литве, я знаю, в Лейквуде в Америке или в РССР. Какая разница? Ну, скажем так, то, что, безусловно, народ Израиля сумел трудиться над Торой, и прорваться через заслоны скверной земли народов и прилепиться к Торе, нет никакого сомнения. Величайшие труды нашего народа, написанные с духом святого постижения, как, допустим, Вавилонский Талмуд и более поздние книги, почти все написаны и созданы трудом на Торе вне страны Израиля. И, безусловно, и Шхина присутствует, присутствовала в Ешивах Вавилона, присутствовала в Ешивах во Франции, в Ленраше, Балет, Тосафот и в других местах. Вопрос все-таки, в чем есть разница. И я хочу здесь немножко объяснить. Есть у нас место Гмара Масехет Бава Батра, когда основатель системы хедер в нашем народе, Раби Йошуа бен Гамла, это Гмара Бава Батра, Дав Каф Алеф. Первым началом создал хедер именно в Иерусалиме. Почему сказано там, в Гмаре, сказано, «Кимитсион тейца Тойра Барашем Иерусалим». Из Сиона выйдет Тора и слово Бога из Иерусалима. То есть есть то, что это объясняет, что в силу великой святости Иерусалима, где там все там занимаются Торой и служением, это место, подобающее к изучению Торы. Однако я думаю, что можно понимать эти вещи более буквально, что раскрытие Торы в нашем народе Израиля было после строения храма, именно исходило из храма, исходило из Иерусалима. И более того, в храме было два предмета, которые были связаны с Торой. Во-первых, был Арон Брит, ковчег Завета. Там находились скрижали Завета. И там вокруг этого ковчега был такой венец, об этом пишет, что добравший венец намек на корону Торы. Кроме того, была менура, она была немножко более внешней части. Она пишет на цив в нескольких местах, что менура это была, намекала на устную Тору, мудрость устной Торы, и что зажигание менуры каждый день это было служение, которое приводило к тому, что свет Торы спускался через наш народ, и, который постигали трудом на Торы, но то, что этому способствовало, это именно служение, связанное с Менорой. И более того, как известно, великий Санедрин отличается от других судов. Был малый Санедрин, там было 23 великих мудреца Торы, и они имели право принимать решения, связанные с жизнью человека, к смертной казни и тому подобное. Но было одно особое отличие у Санедрина, который был в Иерусалиме, кто заседал так называемый Лишката Газит, Лишката Газит, мне сейчас больше не важно это. Это Лишката Газит, половина ее была в освященной части храма, а половина была тоже называется холм, она была в храме, Лишката Газит. Еще было принципиальное отличие Лишката Газит, Санедрин Гдола, от всех других. Когда возникал вопрос о новом законе, возникло сомнение в каком-то законе Торы. И возник поэтому спор, где, в каком месте принималось окончательное решение в этом законе, только в Лишката Газит. То есть, если допустим, место, какой-то суд, этот вопрос поднялся, и были споры, и в итоге приняли какое-то решение, что так, они не должны ходить в Лишката Газит. Они уже были большими, великими за сами Торами, были вечными сердцами. Но если возникал спор, то не был решен, тогда поднимали Лишката Газит. А то, что принимало решение, было принято в Лишката Газит, это уже было постановление, это было раскрытие Торы на следующее поколение тоже. То есть, короче говоря, что я сейчас имею в виду? Святость Иерусалима, святость Святой Земли, это было причиной раскрытия Торы. То, что мы говорим сейчас про храм, то же самое мы говорим и в целом Святую Землю. То сказано, что воздух Святой Земли добавляет мудрость. И по большому счету, это объясняет еще одну вещь. Рав Пинкус в своей статье «Теферет ха-Тора», мы перевели ее много лет назад и печатали не раз в Бейрот. Он ставит вопрос, почему такое важное место в Торе занимает обещание нашим праотцам, обещание нам, Святой Земли. Более того, мы говорим Беркат Амазон, мы Всевышнего благодарим за Брит Мила, за Тору, в Брахе, связанной с благодарностью за землю. И объясняет Раши так, в Масехет Брахот, так именно в заслугу Торы, в заслугу Брит Мила мы можем находиться в своей земле, надо это благодарить. Видим, какую важность имеет Святая Земля. И Рав Пинкус об этом пишет так. Он говорит, что это, то есть даже как человек женится, ему нужен дом для совместной жизни со своей женой. И дом включает в себя все. Так и когда Всевышний взял наш народ себе супруги на горе Синай. Есть место, это называется, оно подходит этой связи, этой близости народа Израиля со Всевышним, при том, что это место подходит для того, чтобы прилепились к Всевышнему, это именно Святая Земля. Для этого она была избрана, то, что Всевышний обещал нашим праотцам. То есть, если Святая Земля, действительно, это место нашего уединения со Всевышним, добавлю еще одну вещь. Пророчество основного места – это именно в Эрец-Исраэль, за редким исключением. И более того, пишет Агро, что Эрец-Исраэль – это место чудес, поэтому пуримские события – это было тоже большое чудо. Величие этих чуд было, эти чудес Пурима было в том, что они были не Святой Земле. Это было особенное величие. И, конечно, все эти вещи, это тут есть некоторый единый стержень. Единый стержень в том, что в силу близости к Всевышнему Святой Земле, то, что говорится, что то, что мы приводили на одном из уроков, что сказал Калеб, это очень-очень хорошая земля. Очень-очень хорошая земля. Объясняет это Эмек Давар, великий нациф, что кроме самых простого понимания, что это просто отторгнуть претензии разведчиков, имеется вещь более глубокая. Это место, где есть присутствие Всевышнего, место, где Всевышний за нами наблюдает, и когда мы оступаемся, мы получаем, так сказать, выговор в той или иной форме. Это великое достоинство этой земли. То есть, опять же, это место присутствия Всевышнего и близости к Нему. Такое место, безусловно, оно очень подобает и подходит для изучения Торы. А кроме того, так как именно в силу Торы мы можем удостоиться присутствия Шхиды и прилепиться к Всевышнему, то, безусловно, истинная святость Святой Земли раскрывается, когда Эрец-Исраэль становится местом Торы. Местом Торы. И потому что приводится от имени книги Зоар, Кучих Бриху, Арайса, Исраэль Хаду, Всевышний, Тора и Исраэль Едины. Самое простое объяснение этому такое. Посредством Торы мы можем прилепиться ко Всевышнему. Это Кучих Бриху, Арайса, Исраэль Хаду. Поэтому это сочетание Святой Земли с Торой, оно чрезвычайно принципиально. И без Торы у нас она нет у нас ни права, ни силы на Святой Земле. И давайте я вам скажу одну вещь. Все мы знаем Раши в начале Хумаша, почему начинается с Хумаша, с творения мира, потому что сказать нам, что если придут нам народы мира, скажут, что мы грабители, мы отобрали здесь Святую Землю от кранейцев, сейчас у палестинцев, надо сказать, Всевышний создал этот мир, он эту землю дал одному народу, потом отобрал ее, дал ее нам. Но это дарование Святой Земли дано на условиях, которые мы читали в главе «Гдойчи Мехараймот», что если, не дай Бог, наш народ погрязает здесь в грехе, то есть опасность, что Святая Земля нас может отторгнуть, так как Святая Земля не терпит нарушения Торы. И, то есть, это там немножко касается этой темы Рамбан в начале Хумаша, что точно так же, как, то есть, есть какое-то наказание изгнанием. Всевышний нам эту землю дал, даровал, но та Святая Земля, которую он даровал, в силу величайшего достоинства, святости этой земли, она также не терпит нарушителей. И поэтому вечно хорошо знать, и я хочу вернуться к нашей теме на прошлом уроке, мы говорили, что достоинство сказано то, что Моше Рабейну просил узнать, есть ли в этой земле дерево. Дерево. И Раши объясняет это, что вопрос был не в деревьях. Это было очевидно, что земля хорошая, там есть деревья. А вопрос был другой. Если вот это Гмара Масехет Бава Батра, если бы застроен праведник, который защищает эту землю, и сейчас на серии, что там говорит Гмара Масехет Бава Батра о Иове, и с точки зрения, что был не евреем Иов, с праведником народа мира, вопрос со слугой Иова еще защищает ли она жителей Эрец Кнаан. И есть вот одно уточнение. Я сказал на прошлом уроке замечательную вещь, что да, есть великие праведники, которые сами могут защитить свою землю, защитить весь народ. Однако, когда уровень великих праведников не настолько, однако, когда есть община праведников, когда есть когда то, что мы приводили, 10 евреев учат Тору, это защищает гораздо лучше, а тем более, когда их еще больше. И это реально говорит об этом Раши в конце Хумыша Ваикро, в Ебаху Койсей, там говорится о том, что будет трудиться на Тора и так далее, трудиться с брахи, то, если правильно помню, 5 будут преследовать 100, а 100 будут преследовать 10 тысяч. Может быть, не та пропорция. Не та пропорция. И там говорят очень интересную вещь. Есть разница, когда 5 человек делают Тору, и 100 человек делают Тору. То есть Раши не связывает, что есть более сильные воинские части. 5 человек или 100 человек. Вопрос, сколько трудится на Тору. Конечно, в всех наших противостояниях надо эти вещи хорошо знать. Святая земля, у нее есть свои законы. И если, не дай Бог, мы эти законы нарушаем, это гораздо опаснее, чем любое оснащение оружием на наших ненавистников. А когда мы законы соблюдаем, это сложно нас защищает. И надо понять именно в этой связи, что Всевышний нам делал последние пару месяцев, когда опять поднялась тема о призыве ешеботника в армию. И на этой неделе Высший Израильский суд, это просто стыдно говорить, что называется Высшим Израильским судом, люди, которые имеют никакого отношения к Торе, ни к соблюдению, ни к изучению и так далее. Нам просто этого стыдиться. Это не... Утвердили, что ешеботников надо призвать в армию, а тот, кто не будет призываться, то он будет лишен помощи государства или его учебы. Вопрос такой. Именно в такой ситуации, это было именно в нашей главе. Очень интересно. Позавчера. Казалось бы, именно сейчас. И более того, именно тогда, когда мы находимся в тяжелейшей борьбе с нашими ненавистниками, надо хорошо понимать. И я не знаю, понимают ли это израильское правительство. Думаю, не стараются об этом не думать. И у них очень большое самомнение. Я знаю, что перед началом шестидневной войны с главой правительства Израиля Леви Эшколом встретился великий адмур Рэби из Клойзенберга Цанзе, Рюда Гальберштам. Он спросил его один вопрос. На что мы полагаемся, я знаю, на что вы полагаетесь? На что вы полагаетесь? Я уже как-то сделал просто подсчет. В мире есть, я думаю, что примерно уже около миллиарда мусульман. Примерно. Так вот, поэтому это место в Торе, мы с ними справляемся. Если у нас 100, они будут преследовать 10 тысяч. Ровно в 100 раз больше. В 100 раз больше. А вот без этого... И уже получают уроки и так далее. И вот я хочу просто, чтобы вы еще хорошо поняли. Мы реально приближаемся к приходу Машиаха. Уже период, где-то, думаю, около 100 лет, когда Хафец Хаим определил, что это уже время, предшествующее Машиаху, и к приходу Машиаха. Есть очень такое важное место, не помню, что где-то сказано, это стих «Лифней Шевер Гаон». Буквально что-то означает «перед крушением гордыня». И вот с приходом Мессии, окончательным избавлением, что произойдет, по большому счету? То, что мы читали Пасхальной Агаде, в Хат-Гадья, Всевышний зарежет ангела смерти. То есть то, что мы молимся в Рош ха-Шана, в Йом-Кипур, «Лекодин шакула ка-шан тихле», и вся преступность растворится как пар, как пар. Это то, к чему сейчас мы идем. Но именно поэтому, что мы к этому приближаемся, то силы зла пытаются максимум, что можно сделать. То есть и материально, и духовно, во всех отношениях. Кстати говоря, надо хорошо понять еще одну вещь. Мы уже говорили об этом в главе Бешолох, когда наш народ вышел из Египта. 60 глава, она параллельна приближению к горе Синай. И все испытания, это испытания, как бы задержать нас отдалить от получения Торы. А с другой стороны, нам посылается испытание, чтобы мы их выдержали, мы сами приблизились к получению Торы. Есть нечто подобное и в нашей главе. Это уже в предыдущей главе начали идти, дошли с горы Синай, чтобы идти в Эрец Исраэль на несколько дней. Начались проблемы, начались задержки. Это предыдущая глава. И тут уже вроде бы перед самым входом возникает провокационный вопрос, источник его нет добра. Надо послать разведчиков глянуть на эту страну. Ну, Всевышний уже сказал, что это очень хорошая земля. Обещал. То есть, что произошло? То есть, силы зла в этой ситуации попытались поразить то, что наш народ принял в Торе на Асева Нишма. Исполним, будем поминоваться. И будем понимать. То есть, если Всевышний говорит, что это хорошая земля, обещает эту землю, то есть по принципу на Асева Нишма исполнить, будем слушать, надо идти в землю и ничего рассказать, не изучать. Нашему народу требовалось быть потомками Авраама. Авраам Всевышний сказал, «Лех леха мэрцеха муратеха умейтавиха, выйди из своей страны, из своей родины, из своей семьи, иди в место, которое я тебе покажу». Авраам даже не сказал, куда нужно идти. Иди. Что сделал Авраам, он пошел. Это было его испытание. И тут силы зла пытаются поразить ту заслугу Авраама, которую он достоил себя и все поколения своих потомков, выйдя из урка с дым, пойдя в Эрец-Исраэль, даже не зная, куда идти. Пытаются силы зла поразить То, что принял на себя на Асе Ванишма. И то же самое происходит, мы приближаемся к избавлению. Силы зла пытаются нас поразить, пытаются нас соблазнить, пытаются внести в нашу душу сомнения, может все-таки иметь большой вес силы оружия, такое неспокойное время, как это можно без оружия, как можно без того. Это все испытание для нас перед приходом Машиаха. Поэтому, с одной стороны, источник этих испытаний, безусловно, приходит от зла. И все люди, которые пытаются вот здесь, в Израиле, притворить, они буквально посланники зла, и тут не о чем говорить особенно. Но это требует от нас самоукрепления. Когда есть, то есть любое испытание – это возможность упасть, без этого нет испытания, а также возможность очень сильно подняться. Вот нас требуется действительно выдержать это испытание, укрепить себя в важности Торы. Я вам хочу сказать одну вещь. Есть вот такое очень интересное место на недельной главе. Они говорят, разведчики, что они были, то видели великанов в Святой Земле, и что они были в своих глазах как кузнечики, как муравьи, и также были в глазах их. Я объясню одну проблему, которая есть в человеческих силах, в душевных силах человека. Он смотрит на себя глазами других. Поэтому эти вреднейшие постановления высшего суда израильского, они чрезвычайно вредны. То есть, во-первых, большая часть народа будет начинать смотреть, даже религиозные, имею в виду сейчас, начнет смотреть на изучающих Тору менее уважительно. Почему? Ну, понятно, в общем-то. Вот все говорят, что надо их в армию забрать. Но есть еще одна проблема. Проблема, что мы не стали на себя смотреть менее уважительно, а наоборот, укрепились. Знаете, нет большей насмешки над Торой, чем сказать именно в такое время, как сейчас, надо мышлеводникова отправлять в армию. Это просто насмешка. Вот есть шутка насмешка, это битуль эрехамиты, это отмена истинных ценностей. Истинная ценность, что Всевышний даровал нам эту землю заслугу брит мила и Торы, что Тора защищает и спасает, Тора дает силу нашим воинам воевать. И когда все это отменяется, это просто пренебрежение этими величайшими истинами Торы. Это буквально требует от нас, когда человек требует пойти в армию, от него требуется признание, что оружие более важно, чем сказано в Торе. Это очень страшная вещь. Это то, что касается нас. Надо укрепить себя самосознание важности нашей учебы. Это все проявится не только в словах, но и в делах. Больше учиться, лучше учиться. Укрепить веру, что это в истинность этого. Знаете, мы это говорим каждый день. После Аши на Шахаре, после Шмонаэсы. Эйлы барэхэ вэлэ басусим. Эти будут с колесницами и кавалерией. Анахну башэм лакэйну наскир. А мы вспомним, напомним, будем поминать имя Всевышнего, имеется в виду вся Тора. Вся Тора – это имя Всевышнего. Они будут поражены, а мы встанем и будем поддержаны. Вы знаете это место. Это Давид Амелех. Давид Амелех. Он был воином, он был великим мудрецом Торы. И это то, что нам сейчас требуется, максимально укрепить себя в знании и понимании важность того, что мы делаем, важность не только для нас лично, для всего народа Израиля, чтобы действительно мы смогли стать теми деревьями, которые защищают весь наш народ. Всего хорошего.